о Генри. Поросячья этика. Читает Юрий Васильев. Часть вторая.
Я всегда перед завтраком читаю газеты. Если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери лексингтонский листок, только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление в два столбца. $5000 награды. Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно живой и невредимой знаменитую ученую-свинью по имени Беппо, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли, Джи Би Тепли, управляющий цирком. Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой. «Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро вам всем», — сказал я задушевно и ласково. «Так мы уже встали, и свинка завтракает. Что вы думаете с ней делать, мой друг?»
«Я упакую ее в корзинку, — говорит Руф, — и пошлю к маме в Маунт-Небо. Пусть развлекает ее, пока я не вернусь».
«Славная свинка», — говорю я, и щекочу ей спину.
«А вчера вы ругали ее самыми скверными словами», — говорит Руф.
«Да, — говорю я, — но сегодня при утреннем свете она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме и очень люблю свиней. Но я всегда ложился спать с заходом солнца и не едал ни одной свиньи при свете лампы. Но вот что я сделаю, Руф. Я дам вам за эту свинью $10.
«Я не хотел бы продавать эту свинку, — говорит он. — Другую я, пожалуй, и продал бы, но эту нет».
«Почему же не эту? — спрашиваю я и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело.
«Потому, — говорит он, — что это было замечательнейшим подвигом всей моей жизни. Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, я сяду у очага и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публикой цирка. А может быть, и внукам расскажу. То-то они будут гордиться. Дело было так. Там стоят две палатки, соединенные между собой. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я видел великана и даму, сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка, хоть бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама сохранила ее, тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела».
«Свинья не проживет столько лет, — говорю я. Она околеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина. Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее $100.
Руф с изумлением взглянул на меня. «Свинья не может иметь для вас такую большую ценность, — сказал он. — Зачем она вам?»
«Видите ли, — сказал я с тонкой улыбкой, — с первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника. А между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Обаша у меня есть специальное свиное ранчо, где собраны представители самых ценных пород, от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистой, Руф. Я думаю, это настоящий Беркшир. Вот почему я приобретаю ее.
Я, конечно, рад оказать вам услугу, но у меня тоже есть художественная жилка, отвечает Руф. По-моему, если человек может похитить свинью лучше всякого другого человека, он художник. Свиньи – мое вдохновение. Особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть 250, я и то не продам.
Нет, послушайте, говорю я, вытирая пот со лба. Тут дело не в деньгах, тут дело в искусстве, и даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней, я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним. Иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее $500.
«Джефф», — отвечает этот поросячий эстет, — «для меня дело не в деньгах, а в чувстве».
«700», — говорю я.
«Давайте 800», — говорит он, — «я вырву из сердца чувства».
Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал 40 бумажек по $20. «Я возьму ее к себе в комнату и запру», — говорю я. «Пусть посидит, пока мы будем завтракать». Я взял ее за заднюю ногу. Она завизжала, как паровой орган в цирке.
«Дайте-ка мне», — сказал Руф. Взял Хавронию под мышку, придержал рукой ее рыло и понес в мою комнату, как спящего младенца.
С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет к мисс Фицкому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как однорукий человек в крапивной лихорадке, когда он клеит обои. Я нанял старого негра с тележкой, мы сунули свинью в мешок, завязали его бечевкой и поехали в цирк. Я разыскал Джорджа Б. Тепли в небольшой палатке у открытого отверстия вроде окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом в красной фуфайке и черной ермолке. Фуфайка была заколота у него на груди бриллиантовой булавкой в 4 карата. «Вы, Джордж Б. Тепли?» – спрашиваю я.
«Готов присягнуть, что я», – отвечает он.
«Ну, так я могу вам сказать, что я достал и привез».
«Выражайтесь точнее», – говорит он. «Что вы привезли? Морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйвола?»
«Да нет же, говорю я, привез вам Беппо, ученую свинку. Она у меня в мешке, тут в тележке. Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей. Она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои $5000 не мелкими, а крупными билетами». Джордж Б. Тепли вылетает из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина.
«Э, Мак!» — кричит Тепли. «Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?»
«Нет, — отвечает мужчина. «У нее отличный аппетит, как у харистки в час ночи!»
«А что же вы взяли такую нелепицу?» — спрашивает Тепли, обращаясь ко мне. «Скушали на ночь слишком много свиных котлет?» Я вынимаю газету и показываю ему объявление.
«Фальшивка», — говорит он.
Ничего об этом не знаю. Вы своими глазами видели замечательное всемирно известное чудо четвероногого царства? Вы видели, с какой сверхъестественной мудростью оно вкушает свой утренний завтрак? Вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свидания, будьте здоровы. Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде Неду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи на 20 футов впереди своего визга. Потом я заплатил дяде Неду его 50 центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел услышать своими ушами коротко и ясно обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений. Я держал пари, и мне нужны кое-какие подробности, говорю я. Не был тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой?
Нет, отвечает агент. Он очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а распуфырен, как оранжерейный цветок.
К обеду я вернулся к миссис Пиви. «Не оставить ли на огне немного супу для мистера Татама?» – спрашивает она. «Долго вам придется его ждать», – говорю я. «Сохраняя для него горячий суп, вы истощите на топливо все угольные копии и все леса обоих полушарий». Итак, вы видите, заключил свою повесть Джефф Питерс, как трудно найти надежного и честного партнера. Но начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос. Правило-то ваше обоюдоострое. Предложи вы ему поделить пополам обещанную в газете награду, вы не потеряли бы. Джефф остановил меня взглядом, полным благородной укоризны. «Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя», — сказал он. «То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать. Чем, как не этим, держится Уолл-стрит? Там быки и медведи, а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина, разве она не под стать рогам и звериной шкуре?»
Вы слушали рассказ о Генри «Поросячья этика». Читал Юрий Васильев.